Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Но прежде...
Срочная новость.
Татьяна Голикова предложила для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. Голикова предложила обратиться к Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Но получается, что это чуть на 3 дня больше, чем вот эти вот запланированные праздничные дни. То есть вы помните, да, что статус нерабочих дней, он несколько иной, нежели статус выходных или праздничных дней. Предложение Голикова высказала, значит, и будет, соответственно, ну, следующее слово за президентом. Допуск, еще Голикова говорит, допуск вакцинированных и переболевших граждан на работу возможно при предъявлении QR-кода. Голикова предложила обеспечить контроль за соблюдением всех принимаемых ограничительных мер в связи с ковидом. И вот это важно, еще раз скажу, Татьяна Голикова заявляет, что допуск вакцинированных и переболевших граждан на работу возможен при предъявлении QR-кода. Рекомендуем регионам принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции. Это тоже заявление Татьяны Голиковой. Параллельно делают заявление господин Мурашко. Это глава Министерства здравоохранения. Он говорит, что работа по вакцинации от коронавируса активизировалась. 55 регионов показывают хорошие темпы. Попова следом делает заявление. За последние 4 недели охват тестированием на коронавирус не снижается ниже нормы, за исключением Калмыкии и Сахалинской области. Мурашко, увеличилось число людей, проходящих ревакцинацию от ковида. Их уже более 2,5 миллионов. Следом Голикова предлагает работодателям перевести невакцинированных граждан 60+ на удаленку на месяц. И еще несколько заявлений Голиковой, которые, как кажется, ключевые. Во-первых, предложила для ряда регионов предусмотреть нерабочие дни с 23 октября. Предложила обратиться к Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Предложила осуществлять допуск вакцинированных и переболевших граждан на работу только при предъявлении QR-кода. Которые, ну, речь идет о тех QR-кодах, которые людям выдавались после полного курса вакцинации. И Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам 2 выходных для вакцинации от ковида. Подробности будут. А мы с вами что будем сегодня обсуждать? Мы с вами будем обсуждать, власть подготовит новые подходы к оценке бедности. Потом мы с вами обсудим заявление Эрдогана по работоспособности Совета Безопасности ООН. Он говорит, что нужно как-то этот орган еще реформировать. Будем обсуждать с вами предложение Минпромторга, точнее, ну, планы по тому, как в таких ключевых отраслях отказываться от импортного софта, от импортного железа. И обсудим ситуацию в Вологде. Очередная трагедия, очередное убийство ребенка. СК возбудил уголовные дела после убийства ребенка в Вологде. Будем говорить о том, а что могли сделать органы надзора, потому что к органам надзора там тоже вопросы. С нами... нет, он с нами на связи. Ну, хорошо. Давайте через отбивку получится у нас к новой теме перейти. Можем трам-пам-пам какой-нибудь сейчас сделать? Трам-пам-пам? Да.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения граждан России, в частности, многодетных семей и пожилых. При измерении доходов населения планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде. Федеральная служба государственной статистики разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программы методов поведения, проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам» и так далее и тому подобное. Сумма лота 3,5 миллиона рублей. Смысл здесь в чем? Методика оценки должна быть усовершенствована в плане того, чтобы понимать, нуждается такая данная категория граждан в какой-то помощи, нужно понять, а какая помощь им оказывается в натуральном виде. И, соответственно, есть ли у них там какие-то активы. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления. Любовь Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем менять, в принципе, формулу? Вот Росстат – это очередное ведомство, которое с периодичностью предлагает поменять методику расчета в плане нуждаемости.
Наверное, мы когда увидим точные их представления по своей методике, тогда можем более точно судить. Конечно, сейчас вот существующие как раз дифференцированные подходы к оценке того, что надо принимать во внимание, ну, например, в связи с тем, что у семьи есть какое-то имущество, земля, там, квартира, еще что-то, что сдается, например, в наем, и вот что-то приносит прибыль. Это и сейчас существует. Поэтому что еще можно отыскать, с чего бы как бы поиметь что-то, пока не знаю, не могу сказать. Увидим, что они придумают. Вообще-то, если посмотреть тот же приказ Министерства труда, в том числе тот, который сейчас трансформирован уже в 2021 году, и там эти вопросы тоже представлены, или приказ там Минфина, Минэкономики, они достаточно дружно в этом плане-то работают. У них у всех одинаково написано это все. И что ожидают, чтобы еще такое учесть, сказать сложно.
Но вот здесь пример приводится... Да, Любовь Петровна, я прошу прощения, просто здесь пример приводится, и это несколько смущает. Для оценки уровня дохода семьи Росстат планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме. То есть, например, молочная кухня для беременных и кормящих. Ну хорошо, ну, допустим, в Москве молочная кухня очень хорошая. Там что-то 11 литров молока, если я не ошибаюсь, в месяц дают. Но в регионах-то не так, и получается, если ей 2 пакета молока дадут, значит, она не может претендовать на 1500 рублей?
Ну вот этот аспект для меня вообще кажется казусом или недоумством. Потому что в том-то и суть вот этих вот социальных услуг, которые государство в силу своих обязательств перед вообще гражданами, как конкретно перед малоимущим, не имеет. Дает-то почему? Именно потому, чтобы провести вот это выравнивание, хотя бы некое, по отношению, например, к прожиточному минимуму, то есть снижению напряженности по бедности, связанной у этих людей. И зачем это вдруг учитывать, с какой целью? Это, по-моему, как-то вразрез самого смысла социальных обязательств идет. Не настолько они суммарно дорогие, чтобы уж как-то сильно повлиять на эту самую бедность или ее очень сильно снизить. Это не так. Услуг не так много по ассортименту, по праву на их получение, я имею в виду натуральных, и по размеру, по деньгам, если их так вот перевести в денежный вариант, это не настолько существенно влияющие на что-то суммы. Поэтому это странно. Я понимаю, когда доходы другого порядка, ну, что я вот назвала земельные, там, по вкладам каким-то существенным, но тут вроде как понятно.
Но разве много людей, которые живут, например, на пособие по многодетности, но если у этих людей, например, уровень дохода ниже официальный, да, ниже прожиточного минимума, но у них вот при этом есть по-другому земельный надел.
Ну и что?
Ему не вот надо тогда давать эти деньги или что?
Так вот вы по-другому как раз сейчас очень правильно поворачиваете вопрос. А дорого ли это государство обойдется? Оно не обеднеет? Нет. Если будет продолжать выплачивать вот эти вот, так сказать, косвенные выплаты. Ну вот тоже натуральные льготы, это тоже деньги, только в косвенном варианте. Ничего такого особого ни с бюджетом, ни еще с чем-то не произойдет. Мы, извините, так сильно-то не заметим. Потому что вот такие новшества, которые там кто-то объявляет как новшества. Знаете, я вот знаю, что они с 92-го года все эти методики разрабатывают. Была вообще такая методика, где было 160 страниц разного рода вопросиков, и, соответственно, по какому поводу можно чего-то там снизить, налогом обложить, еще что-то сделать. Понимаете, вот это все какие-то досужие вещи.
Досужие вещи.
Надо, конечно, надо посмотреть не столько на доходы, доход да, а на расходы. Вот стоимость этих расходов растет и растет, и мы все с вами это видим, зайдите в магазин любой или в аптеку. Сразу все понятно
станет. Но, Любовь Петровна, я правильно понимаю, что в итоге к чему все ведется? Вот, например, есть семья. Ну, например, они живут в частном доме где-нибудь на берегу реки. Например, на берегу Волги. И у них есть старая-старая какая-нибудь лодочка залатанная. И получается, теоретически, с точки зрения государства, если отец семейства может воспользоваться этой лодкой, наловить рыбы, то, по сути, эта лодка становится активом, и да, эта семья может остаться без дотаций.
Правильно понимаете. Как только учту, что их доход переваливает за ту целевую установку, по которой, например, среднедушевой доход семьи или там прожиточный минимум в регионе, там удвоенный по цифре, все, да, он становится в зоне сначала опасности, а если еще и превышает ту цифру, которую регион поставит, да, он не может
посчитать. А это посчитать можно физически все это имущество? Ну, допустим, про вклады, честно говоря, это странно, потому что, ну, я не знаю, если только брать какого-нибудь пенсионера, который на сберкнижку откладывает какие-то деньги, ему там по 0,6% что-нибудь капает. Но он же не живет на дивиденды.
Объективно, конечно, это невозможно посчитать. Угу. Можно чисто статистически. А объективно, конечно, невозможно, потому что дело же не в том, сколько он там рыбы этой поймал, а как он ее реализовал для того, чтобы этот доход иметь. Ну, где вы будете подглядывать за ним? На рынке, в уголочке, на улице.
Сосед доложит.
Ну, сосед... А что, сосед, ну, объективно доложит, килограммы взвесит. Ну, нет, понимаете, ну, ко всему надо относиться вообще-то первое. Это разумно с точки зрения, что население у нас бедное. Значит, соответственно, надо предпринять меры по снижению этой самой достаточно массовой бедности. А потом, скажем, переживать, что-то забогатели, давайте разберемся.
Любовь Петровна, что в конечном итоге, с вашей точки зрения, хотят получить те, кто ответственны за вот эти расчеты?
А, по-моему, ничего.
Совсем?
Ну, выполнят работу научно-исследовательскую, плюс поставят, что такие...
То есть это к жизни не имеет отношения, вы считаете? Это нереализуемо в жизни?
По-хорошему, нет. А если, конечно, придумать что-нибудь надо, ну, воспользуемся великими доказательствами науки.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Петровна.
Несерьезно это. Просто несерьезно и неуважительно.
Несерьезно. Благодарю вас. Да. Любовь Храпулина была с нами. Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления. Аналоги с рыбалкой смешны, но наловит он этой рыбы. Продаст ли он ее? Вот вопрос, говорит Алексей Морозов. Нет, Алексей Морозов, здесь же можно еще до абсурда довести. Если у него есть лодка, у него есть руки-ноги и у него есть удочка... А и с точки зрения государства, например, этот человек такой, который может сам себе добыть пропитание. И поэтому, ну, иди лови рыбы. Ну, как-то так. Или же он продаст, да, он ее, например, закоптит и соседу продаст. Есть у него приработок 300 рублей. Ну, вот, пожалуйста. Другое дело, что это не посчитать, конечно же. Это действительно не посчитать. Но, с другой стороны, если у него есть эта несчастная лодочка, или если у него есть сарайчик, или если у него есть, что там еще, может быть, даже не знаю, ну, вклады, это тоже странная история. Вот этот человек для государства получает... огородик, вот, огородик у него есть. Теоретически он может там петрушку высадить? Может, конечно. Банку огурцов может засолить? Может. Продаст он ее кому-то или не продаст? Тоже вопрос. То есть что здесь в основе? В основе гипотетическая возможность заработать на этом? Или живет он в доме, например, ну, я не знаю, досталось ему, ну, 50 квадратных метров, а живет он там один с супругой? Теоретически может он вторую половину сдать или продать половину этого дома? Может. И вот вопрос, с точки зрения государства, он гипотетически может заработать, и поэтому ему, например, не полагается пособие по, не по безработице, а там по тому, что он малоимущий человек. Или по факту он сдает половину дома, у него это все регистрируется в налоговой, ему говорят, ну, слушай, вот у тебя есть там 3 рубля, ты получаешь, поэтому я тебе 1,5 рубля не дам, говорит государство. Вот в чем вопрос, понимаете, в чем дело? С курицы возьмите еще, говорит деревенский парень. Ну, слушайте, вам про 30-е годы могут рассказать, в смысле 1930-е, когда там козу по нескольку раз за сезон уводили с огорода, потому что на нее должен был быть налог, а налог платить нечем, и в итоге козу уводили. Вот. И все. А если Есть вообще зарплат не... Я не очень понимаю, да ешь. Что это такое, простите? У грибника корзина и нож, говорит Григорий. А вылов рыбы часто запрещен, то есть теоретически он еще и преступник. Но это смотря где и смотря сколько он выловит, конечно же. Еще момент. Кур то запретили-то держать на участке, Любаша. Ну, Любаш, там не то, что запретили, слушайте. Ну, правда, там можно почитать, и, как выясняется, все-таки можно, но не совсем, но надо ограничиваться. Вот, в общем, если эти куры никому не мешают, ну, как-то так. Коровка, буренка, мясо, молоко, лук сажает 21 век, говорит. Ну, естественно, есть такие люди, которые сажают, конечно. Ну, просто взять модель с точки зрения Росстата. Вот есть какой-то человек. Конечно, наш человек в любом случае найдет и куркулем будет, и будет что-то откладывать себе и так далее. Ну, допустим, у него там работает человек в детском саду, ну, где-нибудь в провинции, в глубокой провинции, получает там, 15 тысяч рублей или 17 тысяч рублей, но при этом у него есть надел 10 соток, и вот он там что-то делает. Он может претендовать на эту помощь с точки зрения государства или уже не может подавать на это пособие? Или же мама получает молочную кухню, вот в этой заметке есть, можно почитать. Это натуральная помощь. Получает молочную кухню с 6 месяца беременности, потом до достижения ребенка, по-моему, полугода, если память мне не изменяет. Вот она получает эти там, 11 литров, по-моему, молока или 6 литров, ну, допустим, в месяц. То есть теоретически ей молоко не нужно. Означает ли это, что в денежном выражении ей тогда, там, я не знаю, 500 рублей какие-то не должны доплачивать, если она на них претендует как малоимущая, к примеру? Или же все-таки нет? Вот это большой вопрос. Но здесь, видите, только тендер объявлен, поэтому будет, конечно, любопытно, правда любопытно посмотреть, а к чему это исследование приведет. И самое главное, а выполнимо ли оно по факту? Или это действительно просто вот научное исследование для публикации где-то?
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий меня поправляет до 3 лет. Я про объемы говорю. В 3 года там нет такого количества молока, как когда ребенок только-только рождается. Вот. Но там что-то какая-то молочная кухня там остается, это правда. Эрдоган выступил против, цитирую, «горстки победителей». Во Второй мировой войне президент Эрдоган заявил об отсутствии у Совбеза ООН права решать судьбу человечества. В ходе выступлений в парламенте Анголы во время визита в эту страну выступил против горстки стран-победителей во Второй мировой войне, заявив, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Запись выступления опубликована на официальной странице Эрдогана в социальной сети Facebook. Он говорит, что он рождает с собой дискуссию, которая периодически тоже возникает, когда и Германия говорила, что, в общем-то, вся вина искуплена, и пора бы уже Германию тоже, может быть, в Совбез ООН включить на официальном уровне. Турция тоже хочет в Совет Безопасности ООН. Мол, мало государств, которые там могут представлять и отстаивать судьбы человечества. С нами на связи Станислав Тарасов, он эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Интересно просто, исчерпал ли с точки зрения вот именно научной тот потенциал, который имел Совет Безопасности ООН? Действительно, он требует расширения? Состав требует, знаете, расширения.
Да. В этом широком смысле слова о реформе Совета Безопасности говорят уже давно. И, собственно говоря, все члены Совета Безопасности поддерживают реформу, понимая, что нужно расширить географию представительства, тогда, но не полномочия. И тем не менее, все же это те дискуссии, которые возникают по инициативе то Соединенных Штатов Америки, кстати говоря, то с Россией или других представителей постоянных членов Совета Безопасности, она затихает. Члены Совета Безопасности, 5 постоянных членов, они отлично понимают, что эта структура выстроена таким образом, что она может удерживать еще архитектуру международной безопасности, хотя удерживать становится все время сложнее и сложнее. Мы знаем, сколько резолюций, которые проходили через Совет Безопасности, но они не выполняли, потому что Ближнему Востоку. Это первое. Но, тем не менее, это страны-победительницы. Понимаете? Вот, но когда другие страны, да, такая как Германия, которая проиграла войну, раз, или Турция, которая, в общем-то, оказалась в числе стран-учредителей ООН только потому, что ей протежировал ее Черчилль, это премьер-министр Англии в годы Второй мировой войны, и так далее. А Турция была нейтралитет, занимала, но такой нейтралитет, от которого было что называется, Москва была очень недовольна, да и то на страны Ближнего Востока тоже были очень недовольны. И тем не менее Турция, в общем-то, сумела сохранить нейтралитет, оказалась в этом списке. Даже Турция претендует на роль какого-то инициатора, какого-то проведения каких-то реформ. В чем дело? Каждая из стран, которая выступает с критикой или предлагает какие-то свои проекты, имеет свои собственные интересы. Точно так же, как Эрдоган, он считает, что Турция, в общем-то, во время его правления, это премьер-министра, потом президента и так далее, достигла такого уровня развития, такого влияния, что оно может быть стоять наравне с такими ведущими державами мира, как постоянно член Совета Безопасности. Ну,
то есть, получается, статус-кво, который на протяжении 70 там, лет существует, он как будто бы уже должен быть отменен.
Но... Да, не отменен, он должен быть реформирован.
Видоизменен, да, видоизменен.
И туда должны быть внесены дополнительные государства, причем там есть реформы регионального представителя, скажем, арабского мира, да, тюркского мира, африканского мира, да, вот такие вот, предлагаются вот такие реформы. С точки зрения Эрдогана это проявление амбиций, что он начинает говорить о своих собственных интересах.
А с точки зрения коллективной безопасности, вот тот состав, он объективен?
Нет.
Нет?
С точки зрения коллективной безопасности, к сожалению, Совет Безопасности, в общем-то, эффективность его день от дня падает. Это мы все приняли за нем. Тогда посмотрите, сколько было резолюций по Ближнему Востоку, ну, да, или там по другим и так далее. Ничего не было. Они не выполняют. Да и тот же Эрдоган, который выстроил повод для того, чтобы еще раз поговорить о судьбе ООН и так далее, он не выполняет резолюции Совета Безопасности, кстати говоря, это касающиеся кипрского регулирования.
Понятно.
Да? Смотрите. Да, и, кстати говоря, но он опасается, вот еще у него есть опасения, что дело в том, что у него есть, он назревает курдский вопрос, и все члены Совета Безопасности, я имею в виду Россия, Англия, Франция и так далее, они, в общем-то, склонны к тому, чтобы предоставить курдам государственность. И они могут принять эту резолюцию, и тогда, в общем-то, это грозит утери национальной территориальной целостности Турции, или же она приобретет так называемый характер федерации, на чем настаивал, кстати говоря, ЕС, когда серьезно рассматривал вопрос об интегрировании Турции в Европу. Да? Предлагая Турции, что будьте федеративной структурой и так далее. Но если посмотреть на карту, если компактное проживание курдов рядом на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана, создают предпосылки для формирования нового государственности. И поэтому Эрдоган опасается, что его страны, особенно в последнее время в связи с событиями в Либии, в Сирии и так далее, что член Совета Безопасности, кстати говоря, такие как Соединенные Штаты Америки и Россия, они могут договориться за его спиной и подписать новое соглашение по ближневосточному переделу уровня Сайс-Пико. Это то соглашение, я хочу напомнить нашим слушателям, это закрытое такое соглашение по разделу Османской империи в годы Первой мировой войны. Оно было подписано в 1916 году.
Станислав Николаевич, здесь такой момент. Вот смотрите, наблюдатель, наш слушатель говорит, постоянно члены Совбеза это все-таки ядерная держава, а Турция таковой не считается. А вот Виталий говорит, если откинуть всю эмоциональность в плане перевода, как горстки, победители, вот эти вот все слова, которые подвигал Эрдоган, ведь, по сути, за 70 лет мир-то изменился, он уже не двуполярный, а многополярный, поэтому Бразилия, Аргентина, почему нет, представляющие Латинскую Америку, Ближний Восток вообще, естественно, давным-давно уже это все требуется, ну и плюс Турция.
Ну, многополярная, да, но почему Турция? Да, безусловно. Вы знаете, есть логика в этих суждениях. Uh-huh. Почему постоянно члены Совета Безопасности, ну, как победитель во Второй мировой войне и так далее, в общем-то, категорически не выступает против реформирования. Есть вопрос, реформировать, по принципам реформирования. Да, например, как себе должны вести постоянно члены Совета Безопасности? Хотя, вы знаете, имеются и постоянные члены, и расширенный состав, да, и так далее. То есть проводятся попытки, но эта дискуссия надолго. Касается в основном надолго и касается в основном постоянных членов Совета Безопасности, которые могут утерять свое влияние мировое.
Благодарю вас, Станислав Николаевич. Принято. Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Новости. И сейчас все самые последние заявления по поводу режима нерабочих дней, пропуска на работу по QR-коду и так далее. Слушайте новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Пока других сообщений с памяткой срочно по поводу режима нерабочих дней нету. В новостях все есть на нашем телеграм-канале. канале «Радио говорит Москва», латиница в одно слово можете читать. Сайт тоже говоритмосква.ру. Так, единственное, да, предложила после 7 ноября аккуратно открывать отрасли, закрытые в нерабочие дни. Два формата нерабочих дней. Значит, с 23 по, соответственно, 7 это регионы будут решать, вводить или не вводить. А с 30 по 7 это федеральные нерабочие дни. То есть там прибавляется 3 дня к праздничным дням. Нерабочие плавно перетекают в праздничные дни. Вот такой формат. Было заявление Мишустина. Сейчас я даже попробую его найти, что Мишустин на эту тему говорит, чтобы вас не держать в неизвестности на этот счет. Вот, Мишустин поручил Голиковой обобщить предложение по борьбе с ковидом, доложить Путину. Так, Голиков попросил Мишустина поддержать предлагаемые меры с учетом анализа эпидситуации. Мишустин поручил обобщить, да, это и есть, предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы, сказал Мишустин. Так, и в регионы будет направлено 69 миллиардов рублей для поддержки врачей, работающих с ковидом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Минпромторг ожидает принятия до конца года указа президента о запрете использования импортной электроники на объектах критической инфраструктуры. Об этом сказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Все ждем указа о запрете использования иностранной электроники программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Я надеюсь, что вот-вот до конца года этот документ будет президентом подписан, сказал Шпак в ходе 20-го форума «Спектр-2021». В свою очередь, Минторг на днях разработал дорожную карту по созданию единой экосистемы промышленного программного обеспечения. Но это вторая тема. Здесь важно, конечно, с железом и софтом разобраться. Ренат Лашин с нами, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Ренат Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, все-таки вот этот документ, который Путин с точки зрения Минторга должен подписать, там больше про железо или больше про софт?
А там на самом деле и про железо, и про софт. Потому что критическая информационная инфраструктура – это наша госкомпания, госкорпорация, это наше министерство. И они используют весь стек, все сочетание программных продуктов и аппаратных. То есть там и зарубежные, и процессоры, и другие комплектующие, также софт и тому подобное. То есть, в принципе, речь идет о полном стеке.
А какова зависимость все-таки от импортной техники, включая и софт, и, соответственно, самооборудование?
Несмотря на успехи импортозамещения последних 2-3 лет, к сожалению, зависимость все еще высока. И она еще больше в железе, но также и в софте. Почему это так происходит? Потому что последние 5-7-10 лет автоматизация, информатизация, она происходила на зарубежных программных продуктах и, соответственно, на зарубежном железе. И вот сейчас, собственно, такие большие комплексные проекты по импортозамещению, они имеют место быть, и их все больше, мы все видим, читаем про них и так далее, и так далее.
Просто здесь важно понять, в чем все-таки проблема, что сама по себе школа утеряна. То есть понятно, чтобы подготовить специалиста, нужно как минимум 5 лет. Многие говорят, что инфраструктура в учебных заведениях, которые должны готовить таких специалистов, и по ПО, и по самой электронике, по самому оборудованию, оставляет желать лучшего.
Вы подняли тему IT-кадров, это очень правильная тема. Там по разным оценкам у нас не хватает IT-специалистов от 1 миллиона до 2 миллионов человек, чтобы охватить подхватить этот процесс цифровизации, который сейчас цифровой трансформации. С другой стороны, там есть другие еще моменты по совместимости. То есть российские программные продукты, по многим областям уже присутствуют российские аналоги зарубежным, и эта работа идет. Однако не везде получается заменить зарубежные программные продукты полностью российскими. И несмотря на все успехи, проблемы еще в некоторых сегментах остаются. И в железе проблем еще побольше. Как вы знаете, сейчас Минпромторг проводит там активную политику как раз по стимулированию процесса создания российских процессоров, там другой компонентной базы и тому подобное, но это в ближайшие 3-5 лет. Вот.
3-5 лет, ну а тогда, процесс. Да, но Ренат Леонидович, тогда возникает вопрос, не спешит ли Минторг с тем, что он ожидает принятия до конца года уже указа президента, ну потому что запретить-то можно все легко, а на чем работать? Или мы берем китайское, перебиваем шильдик и пишем «Made in Russia»?
Евгения, там проект указа, он подразумевает еще ряд документов, которые касаются, в частности, там будет этап проведения аудита информационной там инфраструктуры, например, ну, субъекта КИИ, да, где будет выявлено, какое оборудование, какой софт использует вот этот субъект, ну, организация, например, да. Далее, какая его часть уже может быть переведена на отечественный софт или железо, а какая будет переведена несколько позже. То есть это такое согласительное мероприятие, то есть будет часть софта, это с Минцифрой должно согласовывать, часть оборудования с Минпромторгом. Поэтому это, ну, простите, не огульные какие-то поручения, это будет реально составление реальной картины и движение по переходу на отечественное ПО и железо.
Ренат Леонидович, другой момент. Все-таки, как наш слушатель пишет, Девалуа, это похоже на лоббизм? Или это действительно вынужденная мера и получается, ну, в плане национальной безопасности, и ее можно применить только действительно применяя вот такие вот, значит, приемы?
Это вынужденная мера, это для обеспечения цифрового суверенитета нашей страны, технологической независимости, то есть это вопросы национальной безопасности. И обратите внимание, не на всех распространяться будет этот указ, а только на субъекты КИИ, да, где это жестко будет регулировано. То есть это те субъекты, которые располагают, например, нашими с вами данными, данными там атомной отрасли, энергетики и так далее, и так далее. То есть к ним предъявляются дополнительные требования по информационной безопасности. И поверьте, вот импортозамещение в первую очередь это про безопасность, потом про экономику.
Просто интересно понять, а мало, наверное, создать, ну, программу или мало создать, я не знаю, какую-нибудь платформу, которая будет отвечать тем требованиям, которые предъявляет там атомная отрасль, не знаю, гидроэнергетика, что угодно, чтобы работало на АЭС, на ГЭС и так далее. Но это же обслуживать надо, это же тоже целая инфраструктура. То есть вот 3-5 лет мы укладываемся в эти сроки?
Ну, смотрите, я сейчас назвал 3-5 лет для того, чтобы сказать, на что в части железа, на что нам понадобится время, например, чего еще нет, да, чтобы создать того, чего еще нет. А на самом деле много уже чего есть, о чем мы и говорим, что надо переходить, не надо откладывать переход. Там, где не готово, мы поставим себе сроки, да, реальные. А где готово, не надо его откладывать на 3-5 лет, а надо уже сейчас заниматься, потому что, когда мы переходим на российское софт и железо, у разработчиков появляется обратная связь. Что работает, как работает. Чем быстрее этот процесс между обратной связи между заказчиком и разработчиком появится, будет плотным, уплотнится, тем быстрее, вот, если какие-то решения не дотягивают по функционалу еще чему-то до зарубежных аналогов, то этот процесс ускорится. И мы скорее получим с вами вот эти вот лучшие решения российские.
По законам экономики получается еще как? Чтобы что-то произвести, нужно понять, что где это продать. Китайцы в данном случае, у них огромный внутренний рынок. Европейцы, американцы заточены еще под внешние рынки. Тем самым, да, там захват рынков произошел. А когда разрабатывается это все в Российской Федерации. А нашего рынка хватит для капитализации этого процесса?
Вот, как я сказал, что сейчас вот импортозамещение для нас, конечно, это решение вопроса безопасности, да, или экономика, ну, второй приоритет, но это не значит, что мы забываем. Вот, когда мы решим, вот, свои, как Китай, да, когда мы решим задачу по построению вот сквозного решения от железа до софта из российских, да, компонентов, мы можем эти же решения предлагать нашим партнерам, дружественным странам за рубеж, чтобы они их приобретали и обеспечивали в том числе свой цифровой суверенитет. Понятно. То есть экспортная задача стоит, и это в приоритетах у государства обязательно.
Да, благодарю вас, Ренат Леонидович. Ренат Лашин был с нами, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Где реально вот в ближайшее время перевести на отечественный софт, перевести инфраструктуру информационную на отечественное железо все-таки. И где-то это уже проводится, где-то это ведется. Но потому что странно говорить, что не, ничего не получится. Но так или иначе гражданская авиация, например, наша восстанавливается. Да, сложно, да, с откладыванием, с переносом сроков. Но это же происходит, по факту самолеты есть. А войти это реализовать можно и как быстро. 7373-948, телефон прямого эфира. Не боятся, что все повиснет. У нас же, по слухам, такие откаты, говорит ДВЛО. Вы знаете, ДВЛО виснет, как выясняется, и в Соединенных Штатах Америки. Просто для интереса вспомните, по-моему, это была хакерская атака на трубопровод Pipeline, если я не ошибаюсь. Вот. И там просто отключение какое-то произошло, потому что уязвимость была обнаружена, и хакеры пробили эту уязвимость, и в итоге там отключение аварийное произошло. Там, целого системного блока, как-то так это называется. Вот. И, соответственно, виснуть может везде. Другое дело, что как перевести на импортозамещение. Да, есть идея национальной безопасности, но мы понимаем, очень много зависло на политику. Возможно, люди, которые принимают решения, или люди, которые ждут решения, думают, что, а может, помиримся? А вот если помиримся, а процесс уже запущен. Понимаете, в чем дело? А процесс-то уже запущен. И что такое отечественный софт? Это действительно от А до Я отечественный продукт, и наше железо, и наше программное обеспечение, или все-таки это что-то купленное в Китае, тем более у китайцев, значит, Huawei и вот такие санкции в отношении этой компании, а тут мы вроде бы с ними сотрудничество как-то налаживаем, и не получится ли так, что это просто китайское производство, но написано, что сделано в России. Вот это же тогда получается больше про экономику, а не про национальную безопасность. Или с теми не дружим, от них отказываемся, а с этими дружим, от них не отказываемся. Тоже много вопросов возникает. Коротко еще скажу по поводу вот этой дорожной карты по созданию единой экосистемы промышленного программного обеспечения. По ней планируется создать маркетплейс отечественного софта, который компании смогут покупать по подписке и компенсировать часть затрат через субсидии. В министерстве надеются, что такой подход стимулирует импортозамещение. Но промышленное ПО российской разработки пока существует только в виде отдельных модулей. Эксперты Коммерсант отмечают, адаптация IT-инфраструктуры предприятий под новое решение может оказаться неоправданно дорогой, даже с учетом субсидий.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте разбираться, что там в Вологде произошло, точнее, что там известно, что-то произошло, там убили ребенка. СК возбудил уголовные дела после убийства девочки в Вологде, они открыты в отношении сотрудников системы профилактики и против матери погибшей девочки. 40-летнюю подозреваемую нашли в больнице Карелии, ее личность уже установлена. По данным следствия, 16 октября женщина встретила на улице 9-летнюю девочку, завела в квартиру, убила. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили накануне. Правоохранители из соображений безопасности забрали у матери старшего сына, она злоупотребляет алкоголем и будет лишена родительских прав. А та женщина, которая убила ребенка, говорят, что она была невменяемой и что-то там, в общем, караулила детей на детской площадке, но в итоге она увела двоих девочек, одна девочка выжила, и, в общем-то, она сообщила в полицию, что там произошло, и так вышли вот на эту преступницу. Елена Ольшанская с нами, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» и член Совета при правительстве по вопросам попечительства и социальной сфере. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
А я вот все пытаюсь анализировать и не могу понять, а что могли сделать органы надзора? Ну, та же самая опека или детская комната милиции, а что они могли сделать в этой ситуации?
Ну, у меня, на самом деле, такие же вопросы, как у вас, но я, честно говоря, не знаю детали этой истории, и я не знаю, насколько, например, действительно проводилась эта семья предварительно какая-то работа. Если я правильно понимаю средства массовой информации, семья была известна давно. То есть не вдруг случилась какая-то история, трагедия, да, вы не можете предположить, трагедия может случиться в любой семье, или там любая семья может запить, и это довольно долго. Почти любая. Это довольно долго может быть незаметно, там, не знаю, органам, организациям, системам профилактики. Но, если я правильно понимаю, в этой истории семья уже тоже имела какие-то предыдущие столкновения, скажем так, с нашей государственной системой. И дети, кажется, даже уже если я не ошибаюсь, тоже, ну, в одном из СМИ это видели, уже были тоже в приюте ранее там, да, то есть история не
росла
первая.
Росла в неблагополучной семье, да, но, понятно, вопросы...
Смотрите, я хочу сказать, что вот в этой истории это очень хорошо наглядно показывает, на самом деле, вот ровно ответ на ваш вопрос, а что они могли делать? Ничего. Потому что, судя по всему, они делали, и они были включены в эту историю, но теми мерами и способами, которые у нас существуют сегодня, сделать особо ничего нельзя. Вот у человека алкоголизм, почему она за своими не следила? Она пила. Таких семей у нас огромное количество. Они и есть основной контингент тех детей, которые находятся в приютах, СРЦ и детских домах. Что дальше у нас могут сделать те же самые органы полиции или социальных служб, когда у человека алкоголизм? Ничего, они его уговаривают не пить, проводят с ним беседы о здоровом образе жизни и могут отправить там в наркодиспансер за справкой, что он пролечился. То есть никакой комплексной системы там, лечения, реабилитации, которая бы действительно ставила своей задачей понимать, как бы, что может помочь, что с человеком происходит, действительно ли он бросил пить, а не просто справку принес из наркодиспансера, что он пролечился, 10 дней пролежал и вышел там, да? Ничего этого нет. И, собственно говоря, они ничего сделать и не могут, потому что их текущие инструменты не решают те проблемы, которые объективно есть. Поэтому, да, они, видимо, были в курсе, они проводили все эти встречи и беседы, и сейчас гребут за то, что как бы это закончилось, в общем-то, трагедией.
Ну, просто, а халатность здесь в чем? Я понимаю, что ребенок был вот в такой асоциальной семье. Ребенок почему-то поверил посторонней женщине и позволил себя увести в чужую квартиру. Но это, к сожалению, происходит и в семьях, которые опека характеризует как положительные семьи. Здесь же еще вопрос, наверное, с той стороны, почему женщина, если у нее были психические отклонения, она там была не в стационаре, а дома, значит...
Нет, подождите, человек с психическими отклонениями не должен жить в стационаре. Если она была в ситуации ремиссии, там, да, и вы, ну, как бы, нельзя запирать на всю жизнь того, у кого есть диагноз. Мы можем в другую совершенно сторону тоже как бы перегнуть палку. Но, опять же, вопрос в том, вот человек вышел из стационара, и у нее, судя по всему, потому что женщина тоже известна, насколько я понимаю, из СМИ, что она была лишена прав, не лишена, она могла быть только ограничена прав на детей, которые, собственно говоря, проживают не с ней. И вот в этой ситуации дальше человека мы просто отпускаем. То есть вот, ну, у него есть диагноз, он, ну, как бы ему сложно жить в целом, у него могут быть риски рецидива. У него отобрали детей, это супертриггер как бы какого-то тяжелого состояния. Дальше до свидания. То есть у нас действительно нет никакой системы, которая бы на самом деле поддерживала и контролировала, условно говоря, там вот состояние человека, который нуждается в какой-то поддержке, с одной стороны. А с другой стороны, возвращаясь на шаг назад, вот в эту историю как с алкоголической матерью, которая бы действительно была нацелена на то, чтобы решить проблему зависимости, и если она не решается, искать ребенку другое семейное устройство. Когда вы говорите, ну какая халатность, видимо, им будут менять то, что они ребенка не забрали, скорее всего, именно это.
А, так.
Я думаю, что, опять же, у меня нет деталей, но я могу предположить, что, скорее всего, им вменят то, что они у этой семьи кровные, зная, что мать как бы употребляет, и имея уже с ней какую-то коммуникацию, ребенка вовремя не забрали. Это вопрос, опять же, про то, как у нас сегодня устроилась система. Она может забрать или не забрать. То есть реально как бы повлиять. Не то, что там она не может, потому что вот люди пьют, им так хочется, да, а потому что на самом деле есть какие-то технологии, инструменты работы профессиональные, которые на сегодня никак не встроены в систему социальной помощи, там, да, не знаю, или вот опять же профилактическая работа полиции, то есть там нет вот тех элементов современных, профессиональных, работающих, системных, которые могли бы показать, что да, люди попробовали помочь, и у них не получилось, потому что человек вот, ну, как бы категорически не имеет никакой этой мотивации. Мы так говорить не можем сегодня примерно ни про один случай, потому что у нас ни в одном регионе, вот чтобы это было на уровне региона, нет работающих нормальных системных подходов к реабилитации наркозависимых, вот опять же, семей, да, чьи дети оказываются в учреждениях. Как я уже говорила, это у нас два компонента. Беседы о здоровом образе жизни. Найдите мне человека, который беседами сегодня кого-то, ну, как бы, вылечил от пьянства. И, ну, как бы, просто направление в наркодиспансер, где что-то с человеком происходит, но что это, ну, как бы, обычно никакой коммуникации между социальным службой и диспансером нет, человек просто приходит со справкой там, да? И опять же, что с ним было, насколько это помогло, насколько он будет держаться в трезвости, какие дальше действия, чтобы он держался, ничего этого нет.
Елена Леонидовна, здесь же еще другой аспект. Вот я не случайно отметила, что, к сожалению, и в благополучных семьях бывает, что ребенок доверяется постороннему и позволяет себя увести с детской площадки. Здесь же в этой связи, значит, тоже система не работает. Как вот это профилактировать?
Школа, садик, родители, то есть с ребенком нужно, вот если вы благополучный, условно говоря, родитель, нужно с ребенком про это говорить, что никакие посторонние тети, дяди, разговоры, это, ну, как бы, это базовые вещи. С самого маленького возраста ребенку нужно объяснять очень простые вещи, какой у тебя круг близких друзей, там, не знаю, мама, папа, бабушка, кто может с тобой прийти в садик. Уже даже тетя, знакомая соседка, которая хорошая знакомая, не может, только если мама в этом предупредила. Mm-hmm. То есть все вот эти моменты с ребенком надо проговаривать. Но, опять же, в этой ситуации, если я правильно поняла, девочка сбежала из дома, то все-таки там была немножко mm-hmm. другая ситуация, когда ребенок сбежал, да. Он там уже искал какого-то другого взрослого, там, да, и там, защита, конечно, однозначно есть проблемы с этой семьей. Если вина мамы, ну, никуда, ну, как бы это очевидное. Спасибо. Там, да?
Mm-hmm. Да, принято, да. Елена Леонидовна. Елена Ольшанская была с нами, она президент благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам, член Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. И возникает вопрос, дети вообще не защищены. То есть ребенок, ища защиты от неблагополучия в собственной семье, напоролся на улице на преступницу, которая ее убедила пойти с ней, там, что в магазине их находили, камеры фиксировали, там, что она там, я не знаю, шоколадку купила или что, увела к себе и убила. Но в базе было что? Базис был какой? Ребенок хотел защиты и не нашел его вообще. Формально, да, халатность теперь у этой матери забрали второго ребенка. Значит, на органы профилактики, там, органы надзора будут какие-то вещи. А по факту что? Кто что мог сделать? Вот с вашей точки зрения, какие здесь есть инструменты? Кто-то говорит, оптимизировали систему, и шизофреников выпустили в общество, Михаил говорит. Это оптимизация. Вы знаете, Михаил, система действительно оптимизирована, это действительно большая проблема, что люди с психическими отклонениями, которые нуждаются в стационаре, очень часто оказываются на амбулаторном лечении, это вопрос. Но просто в части, например, больных шизофрении, многие, кто может находиться в, будем говорить так, в обычной жизни, но если он пьет лекарства. То есть не каждого шизофреника, не каждого человека больного шизофрении помещает в стационар. Вот в чем дело. Более того, здесь хотя бы мы знаем, что она была на учете в ПНД. Понимаете? А сколько людей, которые не на учете? Которые не на учете вообще никак. Психопаты какие-нибудь. Ну, тоже же есть такие люди. Вот, и не каждый психиатр такого распознает. 7373948. То есть мир опасен. Вопрос, как защитить детей от этих опасностей? Формально, да, сейчас органы опеки на них повесят, что они, например, этого ребенка не изъяли. Но они скажут, ну, у нас не было причин каких-то формальных. А следующий будет какой-то аспект. Говорит, а зачем вы его забрали? Ну, какого-то другого ребенка, например, которого побили в детском доме, к примеру, или изнасиловали. Такие тоже случаи были. А зачем отобрали, если мама, папа, бабушка, дедушка живы? Ну, почему не позволили от алкоголизма избавиться? Это же системная проблема. А что в этой связи можно сделать? Как защитить детей? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Нашли крайнюю. Мама есть мама. Может, проблема в том, что психи по улицам бегают, говорит Михаил. Проблема и в том, что мама употребляла. Проблема в том, что девочке было плохо в семье, девочка искала защиты, девочка пошла на улицу, девочка поверила какой-то тете, которая на нее, наверное, просто ласково посмотрела или купила ей конфетку. И что-то сказала. И пошла и убила. Вот и все. А в базе что? Ребенок не чувствует себя защищенным. 7373948. И в поисках этой защиты, как в страшных сказках, понимаете, только это еще страшнее, потому что это явь на самом деле. Здрасте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Никита, Москва.
Да, Никита.
Мне кажется, проблема комплексная, и такого уникального решения, о котором все сейчас будут писать, не существует. Угу. Нужно подходить к проблеме в обществе и заниматься пропагандой, как ни странно.
Да какой пропагандой?
Доброго образа жизни.
Какого пропагандой здорового образа жизни?
Пропагандой среди детей, среди школ, среди взрослых.
Никто никому не нужен. Я понимаю, о чем вы говорите. Это прекрасные слова. Но на фоне этих новостей мы понимаем, что никто никому не нужен. И эти несчастные брошенные дети, они не нужны были ни собственной матери, они не нужны были системе, они вообще никому не нужны, эти дети. И эта девочка понадобилась вот этой вот преступнице, которая пошла и ее убила. Все, эти дети никому не нужны, вот в чем ужас-то весь. Можно сколько угодно говорить про ЗОЖ, но попробуйте алкоголику сказать про ЗОЖ. Все, в его спирту крови не обнаружено, понимаете? И мозгового вещества, скорее всего, тоже. Поэтому просто красивыми словами ничего не получится. 15 часов новости, потом продолжим.